Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне. Он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление. Я оглядел его искоса. Лицо у него было больное. В последнее время он очень похудел. Борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался. Забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него.
«Ну что, Ваня, что?» — заговорил он. «Куда шел? А я... Вот, брат, вышел, дела. Здоров ли?»
«Вы-то здоровы ли?» — отвечал я. «Так еще недавно были больны. А вы ходите?» Старик не отвечал, как будто не расслушал меня. «Как здоровье Анны Андреевны?»
«Здорово, здорово. Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то. А тебе поминала. Зачем не приходишь? Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня. Аль нет? Я, может быть, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь?»
— спросил он вдруг как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечая я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе.
«Ну вот и хорошо», — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом. «Это хорошо!»
И вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая.
«Да, это хорошо»,
— машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости.
«Ха, видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном. Бог не благословил нас с Анной Андреевной сыном и послал нам тебя. Я так всегда думал. Старуха тоже, да. И ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя Бог за это, Ваня, как и мы, оба старики, благословляем и любим тебя, да!»
Голос его задрожал. Он переждал с минуту.
«А, да? Ну, а что? Что, не хворал ли? Что же долго у нас не был?»
Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел, и что за всеми этими хлопотами к ним на Васильевский, они жили тогда на Васильевском, было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал. История Смита очень заинтересовала старика, он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит 6 рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.
Это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою. — Довела до чердака, доведет и до кладбища. Говорил я тебе, тогда предрекал. — А что, Белинский все еще критику пишет?
— Да ведь он уже умер в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.
Умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ли, была? И на что эти люди женятся?
Нет, ничего не оставил, отвечал я.
Ну так и есть,
вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко родственно до него касалось, и как будто умерший Белинский был его брат родной.
Ничего, то-то ничего. А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится. Еще тогда, когда, помнишь, ты мне его все расхваливал. Легко сказать, ничего не оставил. Славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, я тебе тогда же все предугадал, Ваня, хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер Белинский. Да и как не умереть? И житье хорошо, и место хорошее. Смотри.
И он быстрым невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь. Перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исаакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.
«Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, сердцем. Ну так вот они все таковы, люди-то, с сердцем, симпатичные-то твои. Только и умеют, что сирот размножать. Да и умирать-то, я думаю, ему было весело. Эх, уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь. А? Что ты, девочка?» —
спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка лет 7-8, не больше, одетая в грязное отребье. Маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холода тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам. Она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней обратился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.
«Что? Что тебе, девочка?»
— вскричал он.
«Что? Просишь, да? Вот тебе, возьми, вот!»
И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул 2 или 3 серебряные монетки, но ему показалось мало. Он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, все, что там было, положил деньги в руку маленькой нищей.
«Христос тебя да сохранит, маленькое, дитя ты мое, ангел Божий да будет с тобой!»
И он несколько раз, дрожавшую рукою, перекрестил бедняжку. Но вдруг, увидав, что и я тут, и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее.
«Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу!» — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания. «Как эти Маленькие невинные создания дрогнут от холоду на улице из-за проклятых матерей и отцов. А, впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная? Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а эта старшая сама больна, старуха-то. Не княжеские дети. Много, Ваня, на свете не княжеских детей.
Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то.
Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне,
начал он, немного путаясь и сбиваясь,
обещал ей, ну, то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять. Ну так, какую-нибудь бедную, то есть и маленькую, в дом. Совсем, понимаешь? А то скучно нам, старикам одним-то. Только видишь, Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней. Этак, знаешь, не от меня, а как бы с своей стороны урезонь ее, понимаешь? Я давно тебе собирался об этом попросить, чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому. Ну да что о пустяках толковать? Мне что, девочка и не нужна, так, для утехи, чтоб голос чей-нибудь детский слышать. А, впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю. Ей же веселей будет, чем с одним со мной. Ну, все это вздор. Знаешь, Ваня, этак мы долго не дойдем. Возьмем-ка извозчика. Идти далеко. Анна Андреевна нас заждалась.
Было 7:30, когда мы приехали к Анне Андреевне. Старики очень любили друг друга, и любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеевич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине. Наедине еще больше. Только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев своей Анной Андреевной даже с молоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его. И ужасно досадовал на то, что она, в свою очередь, была с ним по простоте своей даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу. Они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеевич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они, даже на 2 часа не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмелилась даже намекать о ней, ясно при муже, хотя то было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяти. Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самую малейшую подробностью, расспрашивала судорожным любопытством, отводила душу на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью, и почти всегда после наших разговоров, когда бывало уже «все у меня выспросит», считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеевича, а при нем начинала намекать, хоть и с большой осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что не умеем прощать обид, и что Бог не простит непрощающих. Но дальше этого при нем не высказывалось. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмил, молчал, нахмурившись. Или вдруг обыкновенно, чрезвычайно неловко и громко заговаривал о другом, или, наконец, уходил к себе, оставляя нас одних и давая таким образом Анне Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях. Бывало только, что успеет со мною поздороваться, чтобы дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь.
«Я промок», —
сказал он ей, только что ступив в комнату.
«Пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась. С квартирой. Расскажи-ка ей. А я сейчас и врачусь».
И он поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен. И со мной, и с Анной Андреевной даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость. «Вот он какой!» — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли. «Всегда-то он такой со мной, а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем.
Чего ж бы передо мной виды-то на себя напускать? Чужая я ему, что ли?» «Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог. Даже может и желает простить. Господь его знает. По ночам плачет, сама слышала. А наружу крепится. Гордость его обуяла. Батюшка, Иван Петрович, рассказывай поскорее, куда он ходил?»
«Николай Сергеевич? Не знаю. Я у вас хотел спросить».
«А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя. Ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным. А чему ж и быть-то важнее известного вам дела?
Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи Боже, ведь так и обомлела из-за него, из-за нее. Ну, как, думаю, к ней пошел? Уж не простить ли решился? Ведь он все узнал, все последние известия об ней знает. Я, наверное, полагаю, что знает. А откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела Божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то Наташу?
Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв, и что это серьезнее, чем прежнее их несогласие, что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером в 9 часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним. Завел же меня сам Николай Сергеевич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое, что отец Алеши, который 2 недели как воротился из отъезда и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу. Но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты, и слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении. Пишет она, что сегодня вечером все решится. А что, неизвестно. Странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня. И час определила — 9 часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.
— А, иди, иди, батюшка, непременно иди, — захлопотала старушка. — А вот только он выйдет, ты чайку выпей. — Ах, самовар-то не несут. — Матрена! Ну что ж ты, самовар, разбойница, а не девка! Ну так чайку-то выпьешь, найди предлог, благовидный, да и ступай, а завтра непременно ко мне и все расскажи, да пораньше забеги. Господи, уж не вышло ли еще какой беды? Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего? Ведь Николай-то Сергеевич все уж узнал. Сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу. А Агаша-то крестница Марии Васильевны, что у князя в доме проживает. Ну да, ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой Николай-то. Я было то да сё,
а он чуть был не закричал на меня. А потом словно жалко ему стало, говорит, денег мало. Точно бы он из-за денег кричал.
После обеда пошел было спать. Я заглянул к нему в щелку. Щелка такая есть в дверях, он и не знает про нее. А он-то, голубчик, на коленях, перед киотом Богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил, и не спал. Взял шапку и пошел. В 5-м вышел. Я и спросить не посмела. Закричал бы он на меня —